Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Страх и ненависть в школе. За два дня в России случилось сразу три нападения учеников на одноклассников или учителей. Где спрятаться от Путина? Какие страны чаще остальных удовлетворяют российские запросы на экстрадицию несогласных? ФСБ, наука и чувствительные темы. Почему власти ограничили свободный выезд из страны российских ученых?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 5 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил стендап-комика Артемия Останина за возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих. Дело возбудили из-за шутки комика во время выступления про мужчину без ног, который подорвался на мине. Провластное движение «Зов народа» обвинило Останина в глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации. Позднее артисту добавили обвинение в оскорблении чувств верующих за шутку про Иисуса. Комик вину не признал. После возбуждения дела в марте 2025 года Останин попытался уехать из России, но его задержали правоохранительные органы Беларуси. По его словам, при задержании его избили, сломали ему позвоночник и отрезали дреды. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 5,5 годам врача-онколога Егора Ващинина за призывы к терроризму в интернете. По версии следствия, в 4 публикациях Ващинина содержались признаки побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей России через повешение. Издание «Сотовижн» уточняет, что на одном из заседаний судья зачитала имена этих деятелей – президент Владимир Путин и глава Госдумы Вячеслав Володин. К 20 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил жителя Ижевска Илью Мигаса за госизмену, приготовление к диверсии и участие в террористической организации. Как выяснило издание «Медиазона», Мигаса обвинили в том, что он по заданию Легиона Свободы России, формирование воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим, зимой 2024 года совершил пособничество в совершении взрыва, поджога и иных действий для разрушения передвижной тяговой подстанции на станции Ижевск. Он вину не признал. Суд в Москве приговорил 3 антифашистов – Богдана Якименко, Романа Чижикова и Илью Попова – к 9, 3,5 и 2,5 годам колонии соответственно. Еще один подсудимый, Матвей Островский, умер, пока шел судебный процесс. 2 обвиняемых признали виновными в хулиганстве и участии в экстремистском сообществе. Богдана Якименко, помимо хулиганства, в организации экстремистского сообщества. Следствие утверждает, что антифашисты создали во ВКонтакте группу под названием «Антифа Юнайтед» с целью подготовки и совершения преступлений. По данным «Медиазоны», в деле 3 эпизода нападений на идеологических врагов. О задержании антифашистов стало известно 5 июня 2024 года. Роман Чижиков и Илья Попов признали вину. Богдан Якименко ее отрицает. Суд в Пермском крае оштрафовал на 300 тысяч рублей активистку Ирину Файзулину за донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, Файзулина сделала в ФБК 7 переводов по 300 рублей после того, как российские власти летом 2021 года объявили эту организацию экстремистской. Ирину Файзулину и еще одну активистку Елену Гусеву арестовали в августе 2025 года. Позже их отпустили из следственного изолятора под домашний арест. На прошлой неделе суд назначил Гусевой штраф в 300 тысяч рублей по аналогичному обвинению. По подсчетам «Медиазоны», по состоянию на октябрь 2025 года в России возбудили не менее 114 уголовных дел, связанных с пожертвованиями ФБК. Вынесено 79 приговоров. Конституционный суд России разрешил гражданам временно регистрироваться в апартаментах, нежилых помещениях, пригодных для проживания. Дело оказалось в Конституционном суде в связи с жалобой Виктории Пиуновой, которая пыталась зарегистрировать себя, мужа и 2 детей по месту пребывания в Санкт-Петербурге в апартаментах, однако ей отказали. Конституционный суд пришел к выводу, что невозможность зарегистрироваться в сходных с жилым помещением апартаментах ограничивает право на свободный выбор места пребывания, а кроме того, нарушает права частной собственности, поскольку владелец не может свободно использовать принадлежащее ему имущество.
Напала на учителя с ножом, открыл стрельбу из пневматического автомата, подожгла школьный кабинет. За два дня в России случилось сразу три нападения учеников на одноклассников или учителей. Всего же с начала года их было по меньшей мере четыре. Для сравнения, в 2025 году зафиксировано всего 11 нападений учеников в школах. Педагоги связывают всплеск насилия не только с травлей, но и с общим государственным буллингом и военными лозунгами, которые звучат по всей стране.
Кого бы хотелось устранить? Учителя химии или учителя истории? Такой опрос сделала в группе класса ученица Красноярской школы номер 153. На следующий день восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, похожим на молоток. Это официальная версия случившегося от МВД. А вот что рассказал изданию «Осторожно новости» одноклассник нападавший.
Наша одноклассница в бутылке что-то взяла, бензин, либо спирт, либо смешанный бензин и спирт, поджигает, в сторону учителя разливает, на первые две парты подразлила, весь класс зажегся, все учебники, тетради, все зажглось.
В результате пострадали пятеро детей и учитель. Троих детей доставили в ожоговый центр, заявил Минздрав Красноярского края. По данным телеграм-канала ШОТ, один из пострадавших школьников получил 50% ожогов всего тела. Он находится в тяжелом состоянии. Нападавшую восьмиклассницу задержали. По словам других учеников, одноклассники смеялись над ней из-за полноты и необычного стиля одежды. Днем ранее ученик 9 класса прошел в школу номер 16 в Уфе с ножом и пластиковым автоматом. На входе сработал металлодетектор, но охранник не обратил на это внимания. Вскоре подросток, зовут его Вадим, начал стрелять из пневматики в учителя истории и взорвал петарду, записывая аудио своего нападения. Через 10 минут после начала стрельбы в школу приехала Росгвардия. Ученики рассказали изданию «Осторожно новости», что приняли звуки выстрелов за учебную тревогу.
Сначала нам объявили, то, что это будет учебка запланированная.
Да.
Изначально прозвучали выстрелы. А. Потом подумали, что это учебка.
Угу. Да, мы запрограммировали дверь и стали сидеть. Вдруг послышались в разных местах, получается, взрывы.
Какие-то петарды. Взрывы, да. Маленькие, большие.
Да. Одна петарда как будто была взорвана прямо около нашей двери, очень громкий выстрел.
Испугались на тот момент?
Да, взрывы были.
У нас такого никогда не было.
Вадим, по словам других учеников, недавно перешел в их школу и говорил, что у него не получается завести друзей. В своих социальных сетях он оставил вот такую запись.
Мне не остается ничего, кроме как сделать кое-что плохое. Я пытался делать все, драться, разговаривать, молчать, орать, смеяться. Люди ничего не понимают, они руководствуются только своими инстинктами, особенно подростки. Какие же вы противные.
Жаловался девятиклассник и на учителя истории, в которого стрелял из пневматики. Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил уволить руководство учебного заведения, если подтвердится факт буллинга над нападавшим.
Значит, позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда, руководство школы. Потому что, ну, в республике знают. Недавно мы на эту тему обсуждали. 19-го у нас заседание антитеррористической комиссии, потому что разные мотивы совершения подобных вещей бывают. Дома неполадки, там несчастная любовь, буллинг. Вот мы сейчас должны выяснить, что было причиной.
В этот же день ученица 7 класса школы номер 4 в городе Кодинск, это Красноярский край, напала с ножом на учителя. Ее попытались остановить одноклассники, и в итоге ранение получила сверстница нападавшей. Девочка пронесла нож в школу, потому что вахтер не имеет права обыскивать учеников, сообщили в Министерстве образования Красноярского края агентству ТАСС. По данным ведомства, нападение произошло после конфликта школьницы с учителем.
Постыч? Вот она, постыч.
Травля и издевательство – одна из главных причин, по которой дети берутся за оружие. О травле со стороны учителей говорит почти каждый третий ученик, ставший жертвой буллинга. Гораздо чаще издеваются над детьми их же сверстники. Это, например, кадры из школы Ленинградской области. Ученицы избили девочку мокрыми тряпками в туалете и попытались обрезать ей волосы. О конфликте стало известно администрации школы, и девочек поставили на учет. При этом, согласно опросу ВЦИОМа, лишь 8% пострадавших детей сообщали о буллинге взрослым. За прошедший 2025 год нападению со стороны учеников подверглись по меньшей мере 11 учебных заведений. Это рекорд за последние 4 года. Всего же с 2021 года зафиксировано 30 нападений в российских школах, жертвами которых стали 39 человек.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с основательницей программы «Травли нет» Ольгой Журавской и попросила ее прокомментировать происходящее. Педагоги связывают всплеск насилия не только со школьной травлей, но и общим государственным буллингом и вообще нормализацией насилия в стране, которая ведет войну. Что вы об этом думаете?
Да, к сожалению, в любой стране, которая находится на военном положении, насилие любого уровня, оно приобретает еще больше характер. И травля не исключение. И, конечно, если страна находится в военном положении, если страна воюет, то это невозможно не переносить в школы, это невозможно предполагать, что дети этого всего не заметят, что это никак на них не отразится. У этих детей есть родители, у многих из этих родителей есть свои тоже мысли на этот счет, а у кого-то забрали на войну родителей, а у кого-то и погибли родители, а у кого-то родители вернулись в невменяемом состоянии ПТСР. И, конечно же, дети это все чувствуют, видят, замечают, и это стало их средой, их нормой жизни. Мне сложно сказать, почему кучно и 3 дня подряд. Это может быть абсолютная случайность, катастрофическое совпадение. Потому что уровень агрессии уже таков, что и 3 дня подряд найдутся дети, которые захотят взять то, как они это видят, в свои руки и каким-то насильственным способом завоевать справедливость в том виде, в котором они себе ее придумали. Школьный шутинг – это верхушка пирамиды школьной травли, но нужно понимать, что шутеры стреляют из-за травли примерно в 30% случаев. У школьных шутеров разные есть идеи относительно того, почему они хотят сделать то, что они хотят сделать. И школьная травля не всегда является триггером. Очень часто бывает просто конфликт, и нужно уметь различать травлю и конфликт. Иногда это бывают еще какие-то обстоятельства, какая-то сверхидея, которая овладела ребенком, возможно, психиатрия. Скорее всего, этот ребенок, который не получил помощь вовремя, 100%.
А на ваш взгляд, могли ли вот в этих школах, где произошли, скажем так, инциденты, знать о назревающем конфликте и каким-то образом его предотвратить?
Проблема в том, что для того, чтобы школа эффективно работала с травлей, школе нужно этим заниматься каждый день. И для того, чтобы школа этим эффективно занималась, у школы должно быть понимание, как именно она должна этим заниматься, какие методы эффективны при распознавании буллинга, какая карта помощи, если ребенка травят, что делать родителю. Все это важные вещи, которые нужно изучать в школе до того, как произошла катастрофа, как если сравнить с пожарной ситуацией, когда мы бегаем по пожарной лестнице не потому, что всюду здание в огне, а потому, что мы хотим интерпретировать, чтобы если здание будет в огне, мы действительно знали, куда идти. Вот та же ситуация с школьной травлей. Те школы, которые занимаются превенцией школьной травли круглогодично, а не от случая к случаю, а у нас очень много школ присоединились к проекту за последний год, мы надеемся, этим школам проще и осознать, что в классе происходит травля, и следить за такими звоночками, по которым, конечно, можно понять, что с ребенком происходит какая-то большая проблема, что ребенку нужна помощь. То есть технологии для распознавания всего этого, они есть. Дело за малым – внедрять и применять.
А что должны были делать взрослые, чтобы не допустить подобных ситуаций?
Для того, чтобы не допускать подобных ситуаций, перво-наперво взрослые должны прийти в свою школу и спросить, есть ли у школы антибуллинговая хартия, есть ли в школе какой-то документ, в котором закреплено, что такое буллинг на территории школы, что такое школьная травля, и что делать в том случае, если ребенок столкнулся со школьной травлей. Если такого положения в школе нет, вот даже на уровне внутреннего распоряжения, внутреннего положения, то и такое положение необходимо сделать. Обо всем подробнее мы рассказываем у нас на портале гнездо.лайф. Мы сделали антибуллинговую программу для школ. Каждая школа, каждый родитель может зайти, открыть вкладки, посмотреть, как это делается. Все довольно просто объяснено, все бесплатно, кроме там нескольких буквально платных материалов. И брать и делать. Внедрять антибуллинговую хартию и внедрять антибуллинговую программу класс за классом. Никаких чудес не ждать. И не думать, что безопасность детей – это детская проблема, с которой дети самостоятельно могут справиться. Нет. Безопасность детей – это задача взрослых. И взрослые должны заниматься этим всерьез, а не от случая к случаю.
Это был комментарий основательницы программы «Травли нет» Ольги Журавской. Власти Казахстана за 5 дней приняли решение о выдаче России 3 россиян, покинувших страну по политическим убеждениям. Среди них чеченский активист, военный дезертир и программист, который перечислял деньги на помощь Украине. Правозащитный проект «Ковчег» напоминает, Казахстан реагирует на запросы России в рамках международного розыска по линии СНГ и не является безопасной страной для тех, кого преследуют в России. Впрочем, как и многие другие страны СНГ и не только.
Казахстан не является безопасной страной для преследуемых по политическим мотивам россиян, напоминает проект «Ковчег». С 29 января власти страны приняли решение о передаче в Россию по меньшей мере 3 граждан. Среди них чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал главу республики Рамзана Кадырова. В России Мавлаева обвиняют в финансировании признанного экстремистским оппозиционного проекта «Адат». Мавлаев просил убежище в Казахстане, но получил отказ. Сейчас активист находится в следственном изоляторе Алматы. Готовится его депортация.
Меня заставляют отказываться.
Просил убежище в Казахстане и военный дезертир Семен Бажуков. Но вместо этого его задержали, избили и передали российской военной полиции. Об этом правозащитникам рассказала мама Бажукова. Депортировали из Казахстана и 25-летнего IT-специалиста Александра Качкуркина, который проживал в стране несколько лет. 28 января Качкуркин получил сразу 2 административных штрафа за переход улицы в неположенном месте и за курение кальяна в закрытом помещении. Юристы из первого отдела считают оба дела сфабрикованными. Уже на следующий день Качкуркина выдворили из страны. По прилету в Москву, прямо в самолете, его арестовали по уголовному делу о госизмене за перевод денег в Украину. Казахстан не стоит посещать даже ради транзита, отмечает «Ковчег». В сентябре прошлого года, например, бывшую активистку штаба Навального Юлию Емельянову задержали в аэропорте Алматы во время пересадки. В России против нее возбуждено уголовное дело. Якобы Емельянова украла телефон у таксиста. Девушка обвинение отрицает. Сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы. Казахстан выдает граждан России в рамках межгосударственного розыска по линии СНГ. В отличие от Интерпола, этот механизм не предусматривает проверки политической мотивации и на практике автоматически запускает процедуру ареста по запросу страны-участницы соглашения. Среди таких стран – Беларусь, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Ситуация в Кыргызстане тоже вызывает опасения правозащитников. Так, в июне 2023 года в Бишкеке арестовали активистку левого сопротивления Алену Крылову по обвинениям в организации экстремистского сообщества. Срок ее содержания под стражей неоднократно продлевался. Спустя пару месяцев ее коллега Лев Скорякин был похищен на улице Бишкека и передан российскому ФСБ без судебного разбирательства. В России, по словам правозащитников, он подвергался пыткам. Армения, также подписавшая соглашение, россиян не депортирует, но формально реагирует на запросы Москвы, ограничивая право покинуть страну. Грузия, хоть и не является участницей договора, но периодически запрещает въезд в страну российским активистам без объяснения причины. Юристы и правозащитники назвали арест в Грузии Михаила Тимофеева, который в России обвиняется по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Суд отправил Тимофеева под стражу, ссылаясь на аннулированный ордер Интерпола. Запрос поступил от Москвы. Московского бюро еще в апреле 2024 года. Но центральный офис Интерпола его отклонил. Тимофеев остается под арестом в Грузии.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основательница проекта «Ковчег», юрист Анастасия Буракова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Какие страны наиболее часто выполняют российские экстрадиционные запросы против диссидентов? И есть ли какие-то примеры успешного им сопротивления?
Я бы сказала, что динамика вообще реакции стран на вот такие запросы России меняется. Если в 2022 году, в, наверное, первые полгода после начала полномасштабного вторжения, мы видели, что страны занимают такую выжидательную позицию, включая страны СНГ, многие активисты развернули проекты помощи украинцам, проекты помощи беженцам, проекты помощи россиянам, которые подвергаются репрессиями, бегут из страны, в том числе, например, и в Кыргызстане, который сломался первый, если честно, то дальше страны стали ориентироваться на то, что Россия не проигрывает сейчас, и, в общем, нужно как-то балансировать и выстраивать свою политику, исходя из этих реалий войны. И первые звоночки тревожные были в Кыргызстане еще в 2022 году. Сначала начали преследовать активистов, которые делали там такой довольно гуманитарный проект «Красная крыша», и требовали его закрыть. Дальше мы фиксировали случаи уже похищения людей, ну то есть даже не реакции на экстрадиционные запросы, а когда человека просто поймали, по камерам видеонаблюдения отследили, вместе с сотрудниками местных спецслужб затолкали в самолет и отправили в Россию. И это, наверное, наиболее страшный сценарий, потому что когда есть процедура экстрадиции, когда она соблюдается, то еще мы или другие коллеги-правозащитники можем что-то предпринять. Мы можем запросить экстренные меры Европейского суда по правам человека, если страна входит в Совет Европы. Мы можем реагировать подачей запроса на убежище, если он еще не подан, и пока рассматривается этот запрос, то, собственно, процедура экстрадиции приостанавливается и так далее. Если это вот такие похищения, например, в Казахстане я бы назвала похищением как раз задержание дезертира, это не экстрадиция, а человека просто как бы отвезли на российскую военную базу и передали российским военным, что, в общем, не совсем законно. Российская военная база не является каким-то форпостом осуществления правосудия или розыска подозреваемых, обвиняемых по уголовным статьям на территории других стран.
Но нечто похожее же и в Армении происходило, вот примерно по той же схеме раньше.
Есть очень значительное отличие в части оценки безопасности стран. В Армении местные силовики не содействовали этому. Ну, то есть это произвол и абсолютно грубое нарушение суверенитета Армении, потому что российские военные не имеют никаких полномочий ни на розыск, ни на задержание подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам в России. Все, что они могут, это отправить местным силовикам экстрадиционный запрос, а дальше страна уже рассматривает, будет она на него реагировать, не будет, обоснован он, не обоснован. В случаях в Армении это были такие вероломные действия, в том числе и против правовой системы Армении и российских военных с российской военной базы. В Казахстане, к сожалению, мы фиксировали содействие местных силовиков в вот таком задержании, что говорит о том, что страна небезопасна. Она и раньше, мы никогда не относили ее, мы в Ковчеге делаем часто обзоры на то, в какие страны можно ездить, не можно, и часто такие вопросы задают медиа, которые пишут про правозащитные аспекты и про диссидентов. Но раньше это выглядело следующим образом. Обычно человека по экстрадиционному запросу задерживали, опрашивали, дальше либо отпускали под подписку о невыезде, либо было несколько случаев заключения под стражу, содержания в СИЗО, но после максимум года в СИЗО человека выпускали, и дальше уже удавалось помочь перебраться в безопасные страны, в том числе благодаря содействию европейских стран. Но сейчас мы видим, что эта тенденция ломается, и что Казахстан, к сожалению, идет по пути Кыргызстана, содействуя России в преследовании диссидентов.
А там содействие выглядит каким образом? Они, насколько я понимаю, начали будто бы даже участвовать в фабрикации каких-то дел административных или уголовных, которые позволяют под этим предлогом человека выдворить из страны немедленно. А тут его уже радостно хватают российские спецслужбы.
У нас туда, в этих трех случаях в Казахстане, которые произошли в короткое время, целых три правовых процедуры. Первое – это де-факто похищение дезертира. Второе, то есть совсем нелегальный метод. Второе – это одобрение экстрадиционного запроса. Как я понимаю, сама экстрадиция еще не произошла, но иллюзий питать не будем. И третье – это депортация под надуманным предлогом. Это тоже очень опасный механизм, хотя он формально лежит в правовом поле. Ну, то есть, условно, человека задержали за якобы совершение административных правонарушений на территории страны, быстренько осудили, там прошло буквально несколько часов, и на основании того, что человек якобы совершил правонарушение на территории страны, его депортировали в Россию, где уже под белые рученьки сотрудники ФСБ увели для предъявления обвинений.
Для дальнейшей оперативной работы, так скажем.
Да, для дальнейшей оперативной работы. И, к сожалению, в этом случае это дело о госизмене, где сейчас до пожизненного срока. Поэтому это тоже довольно опасный прецедент. Когда происходят вот такие депортации, то тоже как-то отреагировать или быстро предпринять меры в правовом поле, чтобы вот эту высылку в Россию остановить, практически невозможно. Ну и, в общем, страна тоже понимает, что она делает, правоохранительные органы тоже понимают, что они делают. Формально они как бы в своем праве правонарушителя из страны депортировать, который тут законы Казахстана нарушил. Но понятно, что в этом случае это намеренные действия, направленные на фактически экстрадицию. Де юре это оформлено иначе, как депортация. Но такой же случай был очень громкий. Наверное, все слушатели его как-то про него читали, слышали. Это группа Би-2, с которой пытались такое же провернуть в Таиланде. Тогда Таиланд подальше, как-то знают поменьше, и там, наверное, была какая-то личная договоренность и коррупционная составляющая, нежели системное сотрудничество, поэтому удалось вот эту депортацию предотвратить. Но в странах, где нет такой устоявшейся правовой системы и процедур, к сожалению, такие случаи возможны, и не всегда это будет экстрадиционный запрос, который будет проходить все необходимые стадии, будет процедура обжалования и так далее.
А в целом, вот по вашей оценке, каково влияние Кремля сейчас на местные спецслужбы, ну, в ближайших странах, да, в бывших республиках СССР, скажем?
Давайте я скажу так. Страны Центральной Азии небезопасные. Там влияние Кремля большое, и страны пытаются как бы балансировать и не склоняться ни на чью сторону, что этот активист или этот парень, которого никто не знает, отдадим и ладно, зато у нас там будут какие-то выгоды, преференции и так далее. Поэтому страны Центральной Азии небезопасны. Страны Южного Кавказа по-разному. Но вот Армения держится. Я могу представить, какое на Армению большое давление, еще включая такую прошлую зависимость от России в плане защиты, в плане войны, которая, слава богу, закончилась в Карабахе и так далее. Ну, в общем, у Армении незавидная геополитическая ситуация. Тем не менее, Армения держится и никаких мер, направленных на реальную экстрадицию, не предпринимает. Ну, то есть люди, которых преследует российское государство по политическим мотивам, в Армении могут сейчас находиться безопасно. И это важный аспект, потому что в Армению, в Казахстан, например, возможен въезд по внутреннему паспорту. Не у всех россиян есть заграничные паспорта, они есть там, по-моему, примерно у 30-35% по последней статистике граждан России. И многих людей, которым помогаем мы, которым помогают другие коллеги, правозащитники, ну просто не вывести в другие места, потому что у них нет документа проездного, который позволяет въехать в иные страны. И из этих стран Армения, наверное, осталась таким последним форпостом, который соблюдает права человека, который реально рассматривает экстрадиционный запрос, смотрит на политическую мотивированность, а не просто автоматом как-то пытается с Кремлем таким образом подружиться или быть на какой-то одной волне выгодной. Грузия, пока мы не фиксировали случаев экстрадиции или какой-то реакции на экстрадиционные запросы в обход Интерпола. Но про Грузию есть некоторый контекст внутренней политики. Я думаю, что тоже видели, что ситуация внутри страны, и в том числе с преследованием по политическим мотивам, усложнилась. И в Грузии есть зафиксированные в большом количестве случаи депортации, если человек, например, ходил на местные протесты. Депортация, правда, отмечу, не в Россию. Чаще это там довозят до границы с Арменией или дают возможность купить билет в любую страну по выбору. Ну, то есть депортации в Россию не было. Или за оверстей, так называемый, многие люди жили в Грузии, не выезжая, потому что баны на границе – это тоже, к сожалению, реальность в Грузии. Причем это касается не только политических активистов, но и совершенно обычных людей. Ну, то есть это какой-то такой рандом. И люди боятся выезжать из страны, потому что боятся туда потом не вернуться из-за бана. И вот это превышение допустимого срока пребывания раньше не наказывалось. Ну, то есть, условно, человек, там, выезжая уже финально из Грузии, на границе платил какой-то небольшой штраф. Ну и, собственно, все. Сейчас специально выслеживают. Если человек обращался в государственные органы, то, собственно, он уже все на карандаше, что у него вот это превышение сроков пребывания, так называемого overstay. И на этом основании тоже депортируют. Поэтому, но не в Россию, опять же. Поэтому здесь, в Грузии, ну, условно безопасно, я бы сказала, потому что, как бы можно сказать, что если нет хлеба, ешьте пирожные, приезжайте в страны Евросоюза. Понятно, что не у всех есть такая возможность, и тем более быстро не выехать в страны Европейского Союза, в том числе в связи с ограничениями на выдачу виз. Под них попадают, к сожалению, диссиденты, те, кто работает в гражданском секторе, правозащитники. Поэтому Грузия условно безопасна. В Турции мы фиксировали не очень приятный случай не так давно, когда в обход Интерпола, похоже, российская сторона направила турецкой информацию. Это не был экстрадиционный запрос, ничего. И тоже человека пытались депортировать, но не настаивали на депортации в Россию. И получилось человека от этой депортации спасти. И в Турции, ну, более-менее безопасно, если это вот транзитная страна, сколько-то побыть, понять, что дальше делать, уехать куда-то дальше. В Сербии тоже не было случаев реакции на экстрадиционные запросы в обход Интерпола. Были несколько случаев аннулирования ВНЖ активистам под предлогом угрозы национальной безопасности, я имею в виду российским активистам. Но это не предполагает какую-то депортацию мгновенную, обычно дают срок на выезд, ну, то есть условно как бы физическая безопасность и возможность как-то принять решение уехать еще в какую-то страну тоже есть, но таких случаев немного, скажем так, если мы смотрим на целиком российскую диаспору в Сербии, которая сейчас, наверное, такая основная точка притяжения. Поэтому, да, Балканы более-менее, Черногория более-менее безопасна.
Таиланд, Тунис, Египет. Ну, я просто сейчас навскидку перечисляю страны, куда россияне могут без виз въехать довольно быстро.
Давайте я скажу так, чтобы не пугать большое количество людей, к которым это не относится. Российское государство на самом деле действует, с одной стороны, рандомно, с другой стороны, избирательно и, так скажем, экономит репрессии. Ну, то есть в абсолютных числах это не очень большое количество людей, но дела возбуждают достаточно рандомно. Поэтому, если вы не чувствуете каких-то рисков, ну, то есть вы не высказывались в соцсетях, не участвовали, например, публично в проектах помощи Украине, украинцам, беженцам и так далее, если вы не участвовали в структурах гражданского общества российских, которые имеют всякие нехорошие статусы вроде нежелательности, экстремизма, то, наверное, тогда не учитывайте мои слова, если у вас этого всего анамнеза не было. А если вы чувствуете, что есть риски возбуждения уголовного дела в России про вас, вы публично, в отношении вас вы публично высказывались, вы участвовали в каких-то проектах, организациях и так далее, где-то за границей выступали публично на митингах антивоенных или что-то еще, то не надо ездить в африканские страны, не надо ездить в страны Юго-Восточной Азии, просто потому что это страны с не очень устоявшейся правовой системой, и там могут быть вот такие элементы, например, какие-нибудь коррупционные или какие-нибудь моменты, когда очень попросили, и человека вот так депортировали.
Договорнички.
Да, в случае Би-2 пытались депортировать. Я думаю, Таиланд даже и не знает, кто это и что это, и зачем они нужны России, но потом у России тоже что-то можно попросить. Поэтому, если вы чувствуете риски или, не дай бог, в отношении вас уже возбуждено уголовное дело, не надо ездить в такие страны, особенно вот с высоким уровнем коррупции и с возможностью каких-то договорничков, которым даже там, мы со стороны правозащитников не успеем отследить и пресечь, пока вы будете лететь в самолете в Россию.
Тут буквально где-то на днях BBC выпустила свое расследование, они его вместе с французами создавали, о том, что Интерпол будто бы по запросам России предпринимал какие-то действия уже и после начала СВО против российских активистов, оппозиционеров, которые, ну, сейчас находятся за рубежом. Вы разобрались в том, что происходило?
С Интерполом очень сложно разобраться. Как, например, и Фронтекс, которое агентство по границам, это очень закрытые структуры. Ну, то есть это как бы структуры, которые занимаются специфичной сферой деятельности, и они довольно закрытые, в том числе в коммуникации, например, с правозащитниками и так далее. Очень тревожная статья. Я так понимаю, что информацию журналисты получили и исследовали от источника, который предоставил данные из внутренней системы. И статья еще как бы вызывает некоторую обеспокоенность тем, что в обход официальных процедур международного розыска, даже когда в международном розыске отказывает, Россия направляет запросы. Ну, тогда расскажите нам, а что, где он живет? А куда он ездил? А, ну, вот все, что вы знаете...
Ну, по-товарищески вот так вот. Да?
Как бы я не видела там фиксации. Я видела, что в одном случае, точнее, в двух случаях предполагают, что такая информация была предоставлена. Но мы внимательно за этим следим, в том числе и за другими действиями Интерпола, потому что особенно сообщение о том, что... Появлялись еще и после этого сообщения, что вот, эту двойную проверку, двуступенчатую проверку, которую ввели в отношении российских запросов после 2022 года, потому что Россия это всех пытается пропихнуть в международный розыск, включая те статьи, которых вообще нет в Уголовном кодексе никаких других стран, вроде фейках, нежелательности, иноагентства, дискредитации российской армии и так далее и тому подобное. Но понятно, что Интерпол им отказывает, потому что этот состав нигде не криминализован, кроме России. Но есть другие статьи. Есть экстремистские статьи за участие в легальной политической деятельности. Сейчас Россия еще выложила карту терроризма и признает, например, политические структуры террористическими. И вот эти составы есть в уголовных кодексах других стран. И за людей, которые преследуются по этим статьям, уже очень тревожно, потому что такие запросы, если Интерпол действительно снизил проверки в отношении российских запросов, ну, не дай бог, но вдруг, если что-то такое проскочит, особенно если человек находится не в стране Европейского Союза, где, окей, там начнут как-то реагировать на запрос Интерпола, но дальше это судебное заседание, представление позиции и так далее, и суд в целом, суд разберется. Но в других странах может и не захотеть разбираться, если, особенно если есть red notice Интерпола. Поэтому тревожно, следим, смотрим, думаем, что с этим делать. Думаю, что системно, в том числе, может быть, с привлечением спецдокладчика ООН по России мы можем как-то с этим работать, потому что никакие политические репрессии не стали меньше, или Россия не стала преследовать политических оппонентов или людей, которые придерживаются другой точки зрения, стоят на антивоенных позициях. Точнее, такое преследование, я бы сказала, усиливается и охватывает все большие группы населения. Поэтому никакая угроза не ушла. И здесь важно, чтобы международные организации тоже это понимали и тоже не содействовали Российской Федерации в преследовании диссидентов и политических оппонентов.
Да, Анастасия, большое спасибо за ваше разъяснение и за вашу работу, работу проекта «Ковчег». Анастасия Буракова, юрист-основательница «Ковчега», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Вероятно, в ближайшее время свободный выезд из страны для российских ученых фактически прекратится, поскольку любая зарубежная командировка потребует длительного согласования со спецслужбами. А обычные поездки в недружественные страны Миноборнауки крайне не рекомендует, во всяком случае, без тщательной оценки на предмет возможной политизации. Похоже, последней каплей для российских властей стал арест археолога Александра Бутягина в Польше. Как только стало ясно, что за раскопки в Крыму ученому из Эрмитажа грозит реальный срок и выдача Украине, Миноборнауки решила окончательно закрыть вопрос со свободными поездками за границу.
История с контролем над учеными началась не вчера. Еще в 2019 году Миноборнауки с пометкой «Для служебного пользования» выпустила приказ номер один, который отчасти возвращал советские правила. Ученых обязали ходить на встречи с иностранцами парами, у гостей забирать гаджеты, а после писать подробные отчеты о каждой беседе. В 2020 году под давлением академиков приказ отменили, но спустя 5 лет к этой идее вернулись уже на законодательном уровне. В 2025 году был принят федеральный закон, позволивший государству официально контролировать чувствительные научные направления. прежде всего те, что связаны с оборонными технологиями, микроэлектроникой, искусственным интеллектом и биотехом. Для реализации закона в ноябре правительство утвердило строгий порядок. Любые контакты с зарубежными коллегами теперь должны регистрироваться в системе с труднопроизносимым названием ЕГСУ НЕОКР, а ФСБ получила право проверять такие заявки до 70 дней. В феврале 26 года Миноборнауки и вовсе рекомендовало ограничить поездки ученых в 49 недружественных стран. Это случилось вскоре после ареста в Польше по запросу Украины археолога Александра Бутягина. Он более 20 лет руководил раскопками античного города Мирмекий в Керчи, но после аннексии Крыма Украина сочла его деятельность незаконной. По версии украинской прокуратуры, археолог проводил работы без их разрешения и якобы разрушил культурный слой, нанеся ущерб в сотни миллионов гривен. В итоге в конце 2025 года, когда Бутягин ехал через Польшу в Сербию читать лекции, его задержали прямо в отеле по международному запросу. Теперь он находится под арестом в Варшаве, пока суд решает, выдавать ли его Украине, где ему грозит до 10 лет заключения. Случай с Бутягиным, можно сказать, единственный, когда ученого арестовали именно за его научную деятельность за пределами России. Но теперь официально российским ученым нельзя ездить на мероприятия в недружественные страны без, далее цитата, «тщательной оценки на предмет возможной политизации». Ожидается, что к марту этого года, когда законодательный механизм заработает в полную силу, свободный выезд из страны для российских ученых фактически прекратится, поскольку любая зарубежная командировка потребует длительного согласования со спецслужбами. Это вдобавок к тому, что уже с сентября 2025 года ФСБ получила контроль над всеми научными разработками и исследованиями на предмет присутствия в них иностранцев. Тем временем внутри России, по данным правозащитного проекта «Первый отдел» и мониторинга издания «Ти-Инвариант», преследования в научной среде стали системными. С начала 2022 года под политические репрессии попало не менее 115 представителей науки. Из них 24 человека официально внесены в реестры террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 39 получили статус иностранных агентов. К концу 2025 года сроки от 7 до 21 года получили 10 ученых. Самый суровый и рекордный для научного сообщества приговор вынесли физику Артему Хорошилову – 21 год колонии. Цинизм этого дела заключается в том, что при вынесении решения суд официально учел высокий интеллект ученого как отягчающее обстоятельство, якобы позволявшее ему лучше осознавать вред государству.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с редактором издания «Т-Инвариант» Александром Сергеевым и попросила его рассказать о том, как справляется с текущими вызовами российское академическое сообщество и о том, что меняется для российских ученых после новых рекомендаций Миноборнауки.
Конкретно это письмо формально не меняет ничего. По сути, это такой призыв к бдительности. Министерство предупреждает, что, мол, типа, вы там проверяете, куда вы едете, и нет ли каких опасностей, не будут ли какие-то мероприятия на самом деле провокациями там, и так далее, и так далее. Вот и все. По большому счету, министерство тем самым просто снимает с себя ответственность, типа, вы сами там разбираетесь, кто куда поехал. Потому что, например, Эрмитаж не стал вписываться за собственного археолога и как-то его там помогать ему защищаться в Польше. Типа и дальше не будем. Вот на самом деле о чем идет речь. Ну и, естественно, многие администрации научных организаций, они в этом случае будут на это смотреть так. Если сказано, что рекомендуется проявлять осмотрительность, рекомендуется, значит, там, согласовывать с каким-то департаментом, то давайте вообще не будем это делать. Просто не ездить туда. И кому-то это запретят или прямо порекомендуют не участвовать. Вот и все.
Но известно же, что после начала так называемой специальной военной операции российские ученые оказались в изоляции. Их перестали приглашать на конференции, отключили от западных журналов. Им практически невозможно сейчас получить иностранные гранты. Как вообще научное сообщество выживает в таких обстоятельствах?
Все не так прямолинейно. Наука и вообще человеческое существование штука сложная, и вот так одним каким-то движением все прям выключить, вырубить и отрубить нельзя. Поэтому да, есть, конечно, институты и университеты, находящиеся под санкциями. С ними не будет никогда и ни в каком виде, значит, их около 50 штук, заключать какие-либо контракты или как-то, в общем, взаимодействовать, приглашать их сотрудников, как сотрудников, да и в личном качестве, вероятно, тоже. Никакая западная страна, то есть, ну, если находится конкретная организация под санкциями США или Евросоюза или Канады, то это как бы сильно подставляться, приглашать оттуда кого-то. Но институтов, университетов около 1000, институтов тоже много, и большинство из них не находятся формально под санкциями. Другое дело, что многие страны и многие администрации тоже на Западе подходят к этому делу обобщающе. То есть раз вообще Россия агрессор, раз там есть подсанкционные организации, то не будем вообще разбираться, просто не будем оттуда приглашать. И к тому же, даже если вдруг пригласят, то гораздо труднее стало получать визы, просто во многих случаях и заявиться-то уже некуда, потому что не работают визовые службы консульские. В некоторых случаях есть проблема, ну, там чисто организационные проблемы, например, нельзя оплатить организационный взнос на конференцию с российской карточки, да, потому что это не работает. Значит, нужно просить кого-то заплатить за рубежом. Но этому кому-то не вернут этот оргвзнос, скажем, в качестве компенсации или возврата гранта или еще чего-то. Поэтому, да, поехать в западные страны можно, но, как правило, в личном порядке, значит, как собственное некое путешествие, по сути дела, турпоездка. Собственно, и раньше поездки на конференции бывали, проходили по туристическим визам, так что в этом плане визовом, может, ничего не поменялось, кроме того, что их теперь труднее получить. Вот, но ты не можешь получить ни грант на это нормальный, ни, значит, компенсацию за какие-то расходы. Теперь к этому добавляется и второй пограничный слой, да, то есть такой двойной пограничный слой образуется. Изнутри тоже говорят, а зачем вам ездить в недружественную страну? А вы объясните, вы предупредите, подайте соответствующую заявку. Есть целый ряд тем, которые объявлены чувствительными, и ездить с этими темами, с любыми докладами, публикациями и так далее, можно только с разрешения ФСБ. И это разрешение занимает у ФСБ, им дано, отведено на это разрешение 60 дней. А еще 5 дней на то, чтобы через министерский департамент подать туда документы, а еще 5 дней, чтобы обратно получить, 70 дней может длиться проверка на тему того, можно ли съездить и сделать доклад по искусственному интеллекту на конференции в недружественной стране до 70 дней. Поэтому что происходит? Ну, некоторые конференции вообще мигрируют в страны, которые относительно нейтральны. Турция, Армения, куда могут приезжать люди и из России, и из западных стран в равной мере, и там они могут общаться. Вот. Но в случае чувствительных тем все равно придется согласовывать с органами российскими, и это может быть долго. Потому что иначе человек подставляется, он докладывался по какой-то чувствительной теме, без согласования это просто сразу может быть статья. В данном случае даже речь не идет о реальной охране секретов. Речь идет о том, что по большому счету органы ФСБ, ну, им не очень удобно охотиться на шпионов. На шпионов охотиться сложно, дорого. Умный шпион, вообще-то говоря, почти всегда обыграет спецслужбу. И только если он где-то ошибся, он проколется. А вообще-то люди, допущенные к реальным секретам, как правило, склонны соблюдать режим секретности и сами не будут ничего выдавать и сдавать. Поэтому ловить реальные нарушения – это дорого, сложно и редко. А нужно давать план по количеству поимок. Поэтому что лучше сделать? Лучше вот охотиться на людей, которые просто, ну, никаких секретов не выдают, ничего не знают, но повели себя, нарушили какой-то административный регламент. По сути, это такая как бы сафари, даже не с вертолета, а скорее в зоопарке. То есть вы должны, так сказать, быть в клеточке, а если надо, мы вас пристрелим, если что-нибудь. руку из клеточки высунете не так, не по регламенту, то все. Предполагается, что сейчас будет немного больше контроля со стороны ФСБ заранее, они как бы заранее не допустят. Но такой задачи, в общем-то, по большому счету не ставится. Они держат на контроле гражданскую науку. Кстати говоря, собственные исследования Министерства обороны, у них тоже есть свои институты, и ряда других силовых ведомств, там Министерство внутренних дел, там и Министерство иностранных дел, если они там что-то исследуют. Вот это все в эту базу не вносится. То есть силовики сами и как бы те, кто, ну, не силовики, а, скажем, структуры власти, они за собой следить таким способом не хотят. Они следят таким образом за гражданской наукой. Более того, с 28 года это требование распространится даже на частные исследовательские организации. То есть вот хочешь пылесос усовершенствовать на заводе, а значит, сотрудничаешь с Китаем, подай значит, заявку в базу данных ФСБ о том, что ты это делаешь. А если там используется какая-то технология, которая может быть двойного назначения, искусственный интеллект, например, ты тогда хочешь прошить вместе с китайцами, да, то все это еще и от ФСБ нужно получить разрешение на каждого участника.
Я знаю, что ТН-вариант ведет свою хронику преследования ученых. А как меняется число дел с появлением новых законов и нормативных актов? И сколько имен сегодня в вашем списке преследуемых?
Смотрите, сейчас 30 человек сидят. Вот, всего у нас по списку, мы его ведем с 23-го года, но первое время он не был достаточно полным. Более 100 человек, преследуемых в разном формате. То есть и в административном, и в уголовном, и в, что называется, дисциплинарном, там, типа увольнение там, или лишение каких-то возможностей рабочих. За 3 года у нас было 98 кейсов новых. Да? Это, казалось бы, не очень много. Надо понимать, что мы не имеем как бы, какого-то универсального источника данных. Да? То есть мы собираем данные по открытым источникам и в какой-то степени по частным коммуникациям. То есть к нам попадают не все случаи. Довольно много случаев, которые всплывают спустя значительное время. Там год, например, может ничего не быть известно, а потом вдруг раз, оказывается, этот человек уже год сидит. Или там, ну, под следствием. Многие, на самом деле, не хотят публичить такую информацию. И в таком случае мы даже сейчас обдумываем, не завести ли... Ну, если не хотят, то не надо, потому что можно повредить человеку. Да? Я... Не так давно обрабатывал отчеты организации Science at Risk по преследованиям в России и вообще по ситуации с академической свободой в России, в Беларуси и Украине. И там вот интересная особенность обнаружилась, что в России и в Беларуси есть всякие репрессивные списки. Списки, скажем, иноагентов, списки нежелательных организаций, списки экстремистов и террористов, там в Беларуси список экстремистских формирований. И я нанес данные на график с 2020 года и обнаружил, что рост этих списков идет почти идеально линейно. По большому счету, это наблюдение показывает, что там идет производство. То есть работает такая бюрократическая производственная линия, у которой есть определенные планы и определенные ресурсы, мощность какая-то производственная, которая вот сколько дел, сколько они могут обработать и сколько человек занести в списки и так далее. Они делают столько, сколько могут, больше не могут, потому что вот столько ресурсов выделено и такие планы объявлены. Если вдруг поменяются планы, то... Значит, скорость изменится. Вот как мы наблюдали со списком экстремистов и террористов, 2 года назад изменилась скорость резко, скачком. Вот. И думаю, что здесь вот ситуация такая же. То есть освобождается какой-то следователь, который ведет дела по госизмене. Значит, кого-то закрыли окончательно, дело закрылось, он освободился. Ему надо взять следующее дело. Ну, ему, значит, говорят, вот теперь этого обрабатываешь. Вот примерно так идет работа.
Редактор издания «ТН-вариант» Александр Сергеев был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».